Мы 3 года вместе, и вот на днях там застрелили моего товарища. Как мне дальше жить? Капеллан, скажи. Господи, я не знаю, что этому человеку сказать. И я говорю, если ты мне слова не дашь, то я не знаю тогда, для чего я здесь нахожусь. И мне приходит один момент, и я сижу и говорю, дорогой, я не знаю, как тебе помочь, я не знаю, что тебе сказать. Понимаю ли я твою боль сейчас, говорю, я не знаю. Но в моей жизни я потерял 2 детей. На этом он остановился, и он просто сказал, капеллан, я понял.
Вавилон, Москва. Люди и война. Личные судьбы и современная политическая история. Во 2-ю годовщину вторжения России в Украину мы хотим повторить разговор с капелланом и волонтером Сергеем Незвецким, уроженцем востока страны, беженцем и переселенцем, компьютерщиком и протестантским пастором, отцом 4 детей. История от Майдана и обстрелов родного города через блокпосты и угрозу гибели до сознательных поездок на линию фронта в миссии священника. Закон страны о службе военного капелланства вступил в силу в конце 2021 года. После вторжения России в Украину роль капелланов приобрела особое значение. Наш разговор записан осенью 2020 года.
Минає час, минають дні, і змінюється все навколо, та тільки Бог, Господь, я ти, не змінюється він ніколи. В одну хвилину може він змінити все в нашій країні. Господь благаємо тебе, даруй спасіння Україні.
Вавилон, Москва. Военный капеллан Сергей Незвецкий.
Уроженец города Стаханов Луганской области. Стал пастором во время Майдана. Перевез беременную жену в Западную Украину. Создал организацию беженцев с Востоком. Начал ездить на линию фронта волонтером. Служит военным капелланом. Мы познакомились, когда Сергей помогал нам с коллегами в организации выставки на фестивале Бруно Шульца в ноябре 2020 года.
Говорят люди, пришла война. А как она пришла? Вот как вы это почувствовали?
В 2013 году осенью мы, как молодая семья, купили дом. И мы услышали о таких непонятных военных слухах, которые происходили в Донецкой области, Славянск. Я не верил вообще, что это такое. Я думал, это все, как обычно, политическая игра. Ну, пришло время, когда мы слышали, Славянск освободили, там, Лисичанск освободили. И еще в тот момент летали уже над нами самолеты военные. Уже мы слышали взрывы на окраине города. Это Первомайка у нас там рядом, Первомайск, Попасная. Мы слышали эти взрывы, все это слышали, все это видели. У нас появились люди, которые один раз меня задерживали, и они очень четко разговаривали. Я, допустим, считаю, что я говорю по-русски, но акцент был, ну, действительно такой...
Другой,
да. И я понимаю, что это люди, ну, не с нашего, так скажем, района.
Называя вещи своими именами, они приехали из Центральной России.
Да, совершенно верно. И понятно, что некоторые даже люди отличались даже внешностью. Я находился в городе до последнего. Я учился на капеллана, на священника. Меня подготавливали в тюрьмы. У нас был реабилитационный центр, мы оттуда с тюрьмы доставали, как говорится, людей, и пропуска через реабилитацию, они становились, ну, на определенный путь.
А когда ты научился на капеллана? Сколько времени это занимает?
В 2012 году меня в Киеве в семинарию отправили учиться, и я пошел учиться, хотя до этого я занимался тем, что мы также посещали тюрьмы. Вот. И меня отправили, потому что во мне это было, это во мне жило. И плюс у нас еще была просто организация, которая помогала людям. Простая социальная организация, в которую входили люди также с разных конфессий. Больше они были еще по профессии юристы и больше в правовом поле помогали. Пока я учился в семинарии, потом начался Майдан. В первый день попал на Майдан. Я сперва всего этого не понял. Я уже увидел события, разворачивающиеся на Майдане, и мы уже начали туда приходить на Майдан. Ну, на Майдан Незалежности. Мы туда приходили и общались с людьми. И мы, как священники, мы пытались остановить людей от беззаконных действий. Мы молились на Майдане, мы общались с людьми и призывали их держать здравый рассудок. Потом на Майдане начались определенные события, которые мы все знаем. И я просто-напросто видел, как люди, ну, действительно покалеченные. 2014 году я приехал домой.
Ну, вот уже развязку Майдана.
Уже все, там, да, да.
То есть уже расстрел.
Да, так, уже прошел. В 2014 году, да, вот он уже. И военные слухи начались в Донецкой области. Вот то Славянск у нас начался, вот то все это. А я уже был дома, потом я ездил на сессию. И в июне 2014 года я заканчиваю семинарию, нас выпускают. Я возвращаюсь домой. А уже события, вот эти, что я говорил, что у меня идет стройка, там во дворе я убираю, самолеты летают, а у меня жена беременна, говорит, а что ты думаешь по этому поводу? А я говорю, посмотри, у нас сосед по улице тоже строится. Я все время ее успокаивал, говорил так, наверное, он что-то знает больше нас. Таким образом, мы были до последнего, пока в августе 2014 года у моей жены родной брат, он был задержан на блокпосте, он работал журналистом. И его сняли на блокпосте. И он там переночевал в комендатуре. Тогда же у нас пооткрывали эти комендатуры. Сутки или двое суток он там пробыл. И когда он оттуда вышел, он позвонил моей жене, своей родной сестре. И говорит, Лидия, говорит, ты знаешь, что Серегу твоего ищут? А я мог догадываться, что меня ищут по той причине, что в марте месяце 2014 года у нас на площади, была такая центральная площадь Ленина, и там стоял памятник Ленина, там был собранный народ. Там сделали вот такой плакат огромный, повесили туда фотографии, и среди этих фотографий была моя фотография. И написано «Осторожно, в городе нацисты, пособника Яроша, правый сектор». И, ну, как у меня знакомый, он мне звонит тогда, еще в 2014 году, в марте, он говорит, «Серый, а как ты попал в правый сектор?» Я вообще, ну, я слышал, что есть правый сектор, ну, на Майдане слышал, там это все. Но я не имею никакого отношения, потому что я, как священник, я держу нейтралитет. Пока он выяснил, он понял, что непонятно по каким причинам я попал туда. Я продолжал дальше жить, в городе ходить, хотя я несколько раз попадал под проверку документов. И вот в августе он выходит и говорит, Лида, Серегу твоего ищут. Если его поймают... Его не станет. А на то время, вот взять, вот когда у нас июнь месяц, даже не июнь, когда у нас референдум был, кстати, я тогда еще, у нас выборы президента были, Порошенко должны были выбирать, ну там, когда он баллотировался после Януковича. Меня друг пригласил быть в окружной комиссии. Я сидел на компьютере, так как я, ну, немного с компьютерами связанный. Он был системным администратором, а я был оператором. Мы тогда были в горисполкоме, у нас кабинет был отдельный. И мы с окна даже видели вот это вот, когда собирался народ у Ленина. И тогда уже были призывы, люди, вставайте, берите паспорта и получайте уже оружие. Конец марта уже тогда были эти призывы. Типа оформляйтесь и получайте оружие. И становитесь, ну типа, казаками.
От чего мы защищаем?
Потому что сказали, что, как там, звучали лозунги, что пришла хунта.
А, киевская хунта.
Да, пришла. Да, она пришла. И сейчас, типа, бандеровцы уже едут автобусами сюда, будут вас здесь воспитывать.
Резать.
Да, резать, да. Вас. И люди туда, в первую очередь, пошли те, которых я знал, те, с которыми я работал, пытался работать. Это наркоманы, алкоголики. То население, с которыми мы работали, которым проповедовали слово, которые не хотели идти в церковь, хотели жить там по-своему. И у них выпала, ну, такая возможность. И под видом того, что когда вот пошел Ленинопад, вот этот вот, то сказали, мы защитим наш памятник Ленина. И там сделали вот эту палатку, там, ну, все это было. И там приходили, и добровольцы записывались. И все, кто записывался, их брали и выдавали им оружие. У меня, получается, троюродная сестра, у нее муж, он тоже пошел. Он приехал на машине, уже у него была форма, у него был автомат Калашникова, он встал в эти ряды. Потом у меня многие знакомые, которые меня встречали, они говорили, почему ты еще не с нами на блокпосте? Я им попытался объяснить, что я есть священник, я не пойду и я не беру оружие. Я тогда открыто говорил, что я вижу в этом беззаконие, и я не могу с этим смириться, и я призывал, что остановитесь, не делайте этого беззакония, что должно быть правильно. Хотите что-то? Дождитесь выборов президента, заявите о референдуме. Я тогда, ну, соглашусь со всеми мнениями. Ну, за это меня называли бандером, пособником. Даже во дворе я уже начал от своих, с кем я рос, слышать, и... Как мне сказали, наше время придет, и мы с тобой еще разберемся. А они почему? Потому что у меня отец, он родом с Черновицкой области, они все знали, что я ездил с детства сюда, на Западную Украину, и все такое прочее. И когда было сказано, я думал, как свою жену, она была в положении, она была беременна, как ее оттуда достать, потому что я знал, что я могу не прорваться. блокпосты, которые перед нами были, то это все. Тем более, как ее брат сказал, что Серегу ищут. Вот, я видел, как люди пропадали, исчезали. Просто вот был человек на остановке, на моих глазах. Он стоял, ждал автобус, подъехала машина, раз, и уже этого человека нету. Я знал этого человека, что он был бизнесменом, его уже больше не было.
Люди просто пропадали без вести?
Пропадали без вести. Я знаю факты, где потом начали находить людей. У нас такой ставок, который назывался «Холодный». Нашли людей, даже в форме и без формы. Уже все в ставке. У них привязаны камни к ногам, и они как свечки.
А что такое ставок?
Ставок, это водоем. Типа пруда, да, что-то такого. Мы его называем ставок. В принципе, я видел, когда разворовывали, как вывозили. Было такое предприятие «Экина». Реально, приехали туда, базировались солдаты, российские солдаты. И все, и они вывозили полностью все, даже вплоть до того, что мебель вывозили.
Было непонятно и страшно, как вывозить беременную жену, как проходить через эти блокпосты. Так вот, как это прям фактически было?
На то время, когда мы узнали, что меня ищут, мы уехали с этого адреса, где мы жили. Дом предоставил, он наш, как считался, как священник наш, пастырь, потому что когда они выехали в июле месяце, там разбомбили железную дорогу, они не смогли вернуться. И он говорит, если что, заезжай в мой дом жить. И мы ждали момента, когда можно попробовать как-то. Я начал звонить везде, просить людей. Я узнал, что у нас люди вывозят людей. То есть там как формируют автобусы и вывозят. Я беру деньги, я иду туда, встречаюсь там с людьми, заказываю два места. Нам назначают число. И я помню, что это было рано утром, 4 часа утра, автобус уже отправлялся. У нас там такой район, стройгородок назывался. Мы сели, паспорта у нас не требовали, но сказали, что паспорта были при нас. Мы сели на заднее сиденье с женою, и так сложилось, что нас завалили вот так вот сумками. И вот этот самый блокпост, за которым мы бежали, он был между Стахановым и городом Брянкой. И когда он там остановился, я честно скажу, я молился, я не знаю как, я в голове молился так, просил Бога, я единственное просил, чтобы в случае чего моя жена могла выдержать. Когда зашел туда, человек с автоматом начал проверять документы. Они не стали. То обычно они выводили. Но когда увидели, что очень много, и тем более, что были события в августе, когда вот освобождали Лисичанск, когда вот это Мозговое начал возвращаться в Волчевск, начали гнать украинскую армию, и немножко их придавливали, и они спешили. Начал просто проверять по местам документы. И когда он подошел, у нас была целая площадка завалена сумками. И нас было видно вот так вот, приблизительно по грудь сумки. И он говорит, что, обращаясь ко мне, я как сейчас помню, «Эй, малой, помоги мне собрать документы у этого ряда». Я говорю, «Хорошо». Я говорю, «Давайте документы». На жену беру, как будто при нем же залазю, достаю свой паспорт, ложу его под низ. Он это видит, что дают паспорта. И когда я ему отдал эти паспорта, я просто-напросто молился и говорил, чтобы он не заметил. И когда он начал смотреть в этом всем, а тем более один заходит и говорит, давай быстрее, что-то им позвонили, его начали подторапливать. Пока смотрел паспорта, он начал говорить о том, что не хотим ли мы поддержать их освободительную армию. И для того, чтобы отвлечь его внимание, я выкрикнул, да, конечно, я с удовольствием, да, и полез в карман, доставая че 20, че 50 гривен. И он даже не дойдя до конца паспортов, он увидел эти деньги, он их взял, и таким образом мы проехали этот блокпост. Я вроде бы вздохнул, но впереди у нас был еще комиссаровский блокпост. Нам тоже, по сути, повезло. Потому что это было рано утром, люди видно, что они выпивали, и они начали за паспорта, и они попросили помочь им материально. И так вот мы проехали комиссаровку. И когда мы подъехали, тогда еще украинская армия стояла, Дебальцево держала блокпост. Когда мы подъехали до Дебальцево, наш автобус остановился, потому что впереди проверяли автобус, уже украинская армия проверяла. И пока мы стояли, начался обстрел. Мы стояли в автобусе, и человек, солдат, он стоял спиной к автобусу и с автомата отстреливал. Я закрыл глаза, я начал молиться. Господи, если ты уже там меня вывел, то выведи и здесь, чтобы весь этот автобус не пострадал. Когда я открыл глаза, это было действительно чудо. И нас закрыла грузовая машина «Газель». И как ни странно, я видел там человек, который пригибался. Это мой товарищ. Это о том, о котором я говорил ранее, что он не верил, что я к правому сектору имею отношение. Да, он был за рулем той «Газели», которая закрыла наш автобус. Это продолжалось минут, может, 20-30, обстрел этот. Но нам показалось это вечностью. Когда мы двинулись, когда мы вышли, нас проверяли, мы вышли, я просто говорю, что у меня были слезы на глазах. Но когда мы уже проехали уже Дебальцево, таким образом мы выехали. Мы приехали в Харьков и пересели на Интерсити. Ну, мы приехали в Киев. И в Киеве мы остановились, нас приняла такая, есть в Киеве церковь, Скиния. Мы жили при церкви, там комнаты у них были. И я вместе уже с ребятами, мы уже начали выезжать по супермаркетам, по улицам, по магазинам, собирать как волонтеры помощь для армии Украины. И потом нам предложили вариант на Западной Украине, чтобы мою жену отправить, пока она беременна, чтобы она могла родить. Мы волонтерили, потом мы начали ездить до солдат. И мы видели, когда украинская армия, которая реально, как говорится, она была в резиновых тапочках. 14-й год, это сентябрь месяц, октябрь месяц. Я скажу, что ну, это было что-то. Мы собирали, мы туда привозили. Мы вместе с ними оставались. Мы не думали еще о том, что там капелланская служба или еще что-то. Мы об этом еще не думали. Мною двигало только одно. Я просто-напросто я хотел помочь. Ну, у меня было так. У меня там остался дом, у меня там все осталось. Ни с того, ни с сего. И я почему-то должен оттуда выехать. Первое, что я хотел просто-напросто, чтобы это все быстро закончилось, помочь людям, чтобы, как говорят, отодвинуть это все и вернуться обратно.
Военный капеллан Сергей Незвицкий. Архивная запись 2020 года.
А как вы в Драгубич попали?
Мы волонтерим, ездим, все. И тут я говорю, ну, хлопцам, хлопцы, у меня жена там, она там, ну, мы звоним по телефону, общаемся, вот она там, ее семья приняла на Волыне. Я хочу поехать посмотреть, как она обустроилась, и я вернусь. Когда я туда приехал, в эту семью, мы прожили там около одной недели. Та семья чего-то, может быть, не поняла. В общем, соседи начали на эту семью наседать. Ну, типа, жінку залишає, чоловіка гони. Бо, типа, наши хлопці там воюють, а він тут є. И они не выдержали этого давления. Я не мог объяснить всем, что я, ну, как говорится, да, я не взял автомат, я не иду туда, там, допустим, стрелять. Но сколько мы туда отвезли бронежилетов, тепловизоров. Ну, то есть, сколько, возможно, вариант, таким образом мы помогли, да. Я собрал, мы приняли решение, что я собрал жену, старшую дочь. Позвонил хлопцам и говорю, хлопцы, которые учились со мной в семинаре. У меня там Михайло, он с Ивано-Франковска. И когда вот эти события начинались в 14-м году, и он говорил, Серега, если будет тяжело, типа мы в Ивано-Франковске тебя примем. Я звоню ему и говорю, Михайло, настало то время, примешь ли меня? Он говорит, Сережа, приму с удовольствием. Но, если вы слышали, в Славянске была семья дьякона, убили дьякона, и дети там, и там кого-то сына, и там, и пастыря убили, и там еще детей, ну, то есть было такое. И вот эта жена и дети, они приехали в Ивано-Франковск, их поселили, и сейчас, говорит, если есть у тебя возможность подождать, я говорю, ждать нема возможность. И он перезвонил хлопцам, которые учились со мной также в семинаре, он перезвонил в Борислав. Когда хлопцы узнали, они говорят, давай приезжай сюда. Я собираю и еду на Львов. Хлопец там ночью приезжает, он приехал с Борислава на машине. И мы жили год и три месяца там при церкви. Жена родила уже у нас. Но пока мы там жили, я уже не мог пока ездить. Единственное, чем я мог помогать, это при церкви я там топил котел. И по возможности я старался как-то связывать, связующие как-то связывать, чтобы ну, эту помощь собирать на армию. И хлопцы с этой церкви свободной начали ездить. Я просто подбодрил их, объяснил, как это сделать, и они первый выезд свой сделали. Так вот мы жили. Когда у нас дочка начала подрастать, уже прошло год с чем-то, то, в принципе, здесь, в Драгобиче, получается, я, когда в Стаханове был, в 2012 году, я поступил в техникум, и я не доучился. И я первое, что я оттуда достал документы и сюда перевел Драгобичский нафтогазовый техникум. Плюс здесь есть Каритас, и там был проект для переселенцев. И у меня уже здесь, в Драгобиче, начали обзаводиться ну, такие определенные знакомства. И мы решили, наверное, мы будем переезжать в Драгобич. Я только беру объявление, у нас сразу квартира, а мы переезжаем сюда. Переехав сюда, я дальше продолжал. Я все вынашивал, чтобы открыть организацию. Сплотить переселенцев, ну, то есть допомога армии, чтобы это все было ну, в официальном, скажем, русле. И когда я уже переехал сюда, в Драгобич, то один мой товарищ просто подтолкнул, говорит, Серега, ну сколько ты уже будешь сидеть? Давай, говорит, бери документы, иди открывай. И таким образом у нас родилась вот эта организация «Ядная часыла». Первое, что было, я переселенец. Поначалу здесь было очень сложно. Люди определенного, скажем, менталитета, даже того восточного и здесь, западного, это было столкновение, какой-то штурм мозга. Да? Когда мы вот собирались с переселенцами, бывало там чаепитие мы устраивали, и многие жаловались, мы не понимаем, они нас не понимают. Чопа на их. Ну, то есть были такие моменты. И вот эти были конфликты. И помимо того, что я понимал, что мы как переселенцы, мы должны уже держаться рядом, нам просто так ничего не достанется, если мы сами этого не возьмем. И вот это была цель моя, чтобы сгруппировавшись, мы могли достигать определенных целей более вместе. Да? Это была одна из первых наших целей. Чтобы не идти, не кричать, я слышал такие моменты, вот нам должны, нам обязаны, а чем это подтверждено, никто не знает. И я разговаривал здесь в ратуше, и они говорят, вы понимаете, хаос. Проще нам кого-то иметь одного-двух людей, полностью открыть всю информацию, а уже она доносилась. У нас в организации человек 300 есть. Наша же организация. Видокремленный подраздел в Червонограде, в Бахмуте и здесь. Есть просто такие люди, они неактивные. Сидят как масса. И это меня постоянно тревожило, что я постоянно их подбодерил. У меня было с ними даже некоторые конфликты. Хотя я сам живу, снимаю квартиру до сих пор. И я не езжу на Мерседесе. Но машина у меня хоть и есть, но это мы собирали, как говорится, по крохам, по крупицам. Но машина, я понимаю, что она нужна. Во-первых, у меня есть семья, и во-вторых, я как волонтер, мне нужно быть более-менее мобильным.
На машине ездим мы на фронт. Теперь рассказывайте, как это устроено. Что вы туда собираете? Как вы это все упакуете? Какой объем груза? Что за груз?
Я скажу так, в 14, 15, 16 года мы возили КАМАЗами. Разное. Все, что люди... Закрывачка, картошка. Закрывачка, это вот люди закрывают, консервы. Да, еду, там, грибы, там, каши, кто там что там, салаты. Москитные сетки, лекарства. У меня, кстати, даже вот здесь, в Драгобыче, у меня знакомство было с активными людьми Драгобыча. Первое знакомство мое было. Меня забрала полиция. Да, я был в 53-й бригаде мотострелкового батальона. Я был с хлопцами, и медики просили меня помочь с лекарством. Я увидел обстоятельства, и я попросил, и говорю, напишите на нашу организацию официальную просьбу, с печатью, со всем. Вот, написали, какие необходимы лекарства. Солдатам индивидуальная аптечка. Мы находимся, здесь они ночуют, они выходят на позиции. И когда они идут на позиции, то медбрат, там Андрей такой, и он говорит, Серега, я всем формирую аптечку, потому что где-то должен бинт, где-то обезболивающий, где-то то. Я же говорю, хорошо, нам поступает эта бумага, я делаю акцию, пишу официальный лист на мэра места Драгобыча, на Кучму, там проблем нема, мне там дают добро. Единственный момент, я тогда, как говорится, может сильно доверял или что, я взял, написал в одном экземпляре. И я один день устроил это, мы пекли пряники в виде сердца, разукрасили их желто-блакитным. Человек может прийти, хочет одну гривну заплатить. Он ложит в коробочку одну гривну, и берет этот пряник. Один день мы собрали таким образом. И второй день я вышел, это было как раз площадь. Там была колонка, которые играли украинские песни, были это все. И среди них было несколько песен. Это поет христианская группа «Маханаим». И там было несколько песен на русском языке, но они христианские. И активисты подняли кипиш и вызвали полицию. И у меня не оказалось с собой паспорта, гражданина Украины. Но паспорт был дома. У меня все документы были в порядке, да. Но что-то им не понравилось, потому что они меня не знали. Я, конечно, молодцы, вы среагировали. Просто, я же тогда говорил, что все нормально. А вот насчет волонтерства, сколько я уже ездил. Я ночевал с солдатами. Я по 10 дней жил вместе с ними в блиндажах. Мы были и в Авдеевке, и в Гранитном, под Мариуполем. Были мы в Бахмут, это Луганская, рядом с Дебальцем, Светлодарская дуга. В Счастье мы заезжали, то есть где мы... И с солдатами, мы когда приезжаем туда, мы не приезжаем один день. С ними живем 10 дней, как получается, и мы с ними работаем. И у нас уже пошла, еще и капелланская, работа.
Как эта часть вашей жизни выглядит?
Капелланская работа, она заключается в духовной поддержке. Первое, что то, о чем я и говорил в начале. Когда мы выходили на Майдан, мы призывали сохранять здравый смысл. Потому что как бы оно ни было, зло порождает зло. И когда люди этому поддаются, они ничем не отличаются от зверей. Ничего ты не добьешься, если ты будешь действовать, отвечая злом на зло, да, к примеру. И наша задача, как капеллана, человеку донести ту духовную истину, что я понимаю, да, есть моменты, когда приходили ко мне и говорили: капеллан, вот у меня был случай, один пришел и говорит: капеллан, где справедливость? А я не пойму, что он от меня хочет. И он садится, я вижу, он выпивший немного, и он говорит: где справедливость? Я говорю: что случилось? Он говорит: мы 3 года вместе, и вот на днях там застрелили моего товарища, я потерял там самодрёк, как мне дальше жить? Капеллан, скажи, как мне дальше жить? Я говорю: Господи, я не знаю, что этому человеку сказать. И я говорю: если ты мне слова не дашь, чтобы, ну, подействовал на него, то я не знаю тогда, для чего я здесь нахожусь. И мне приходит один момент, и так получается, мы с женой потеряли 2 детей. И я сижу и говорю: дорогой друг, я не знаю, как тебе помочь, я не знаю, что тебе сказать. Понимаю ли я твою боль сейчас, говорю, я не знаю. Но в моей жизни я потерял 2 детей. На этом он остановился, и он просто сказал: капеллан, я понял. Он встал и ушел. Мы были как раз, это Луганская, вот это Луганская, под Дебальцевом. На утро нам надо было уезжать уже оттуда. И когда я выходил, он стоял уже побритый, в форме. И он когда уже увидел меня, и он говорил: капеллан, приезжай. Я всегда, ну, как говорится, этот, я понял. Но я считаю, что таким образом я не зря туда приехал. Я не зря там был. И много таких нюансов, которые, ну, разговаривали с людьми, когда там семьи распадались. И это все индивидуальные вещи. Ты даже встречаешься с женами и пытаешься с ними поговорить и объяснить, что их, ну, муж там, он нуждается, что он не всегда может позвонить. Он всегда помнит о них.
Люди хотят исповедаться, да, а там же церкви не найти.
Просто я являюсь звеном, одним из звена из тех людей, которые, ездя туда, постепенно вот эту капелланскую службу мы начали, как скажем, подымать ее. Потому что многие солдаты говорили: ну приезжают, ну называются капеллан, да кто они такие? И обычно люди, как они привыкали? Когда мне говорили этот вопрос, задавали: батюшка, типа, какой же ты капеллан, когда у тебя даже креста нету? Ну все же привыкли, как вот там... Если это протестантская церковь, мы же не крестимся, у нас там нету креста и все остальное. И такие были моменты. И когда просили и причастие, и всего. И я тогда приезжал, я говорил старшим братьям, там, ну, служителям. И меня просто-напросто сказали: Сергей, мы хотим тебя наградить. И меня наградили вот таким крестом.
Капеллан Низвецкий достал при мне из сумки серебряный крест, довольно большой и красивый.
И этот крест, он из монастыря, и он имеет удостоверение, оно у меня дома, специальное удостоверение и свидетельство о том, что он благословлен не только, как скажем, нами, он благословлен католической церковью, он благословлен православными, то есть и всеми конфессиями. И тогда многие люди, видя это, они уже открываются. И сейчас, слава Богу, что сейчас есть официальное капелланство, то есть людей принимают на официальную службу. И сейчас у нас в Украине готовится еще законопроект, где капелланы нужны в тюрьмах, в МЧС, в полиции. Но сейчас все равно развиваем. И в полиции сейчас капелланов продвигаются, и в больницах, чтобы были это капелланская служба. Не просто как волонтеры. Ну, волонтерство, оно до определенного времени. И у меня семья, и у меня многие задают вопрос: Сергей, а как же, ну, где ты работаешь? А я как я могу сказать, что если я пойду на работу, на завод, я не смогу помогать людям? Я один раз съездил в Польшу, меня попросили, я побыл там 1.5 месяца, и это было большим, опять же, огромным свидетельством, когда тот хозяин, я работал в столярке, меня хлопец попросил помочь ему, хозяин привез деньги рассчитаться с нами. Когда он узнал, что я капеллан и ездил на фронт, он вышел из машины, он сказал: как ты так, почему ты не сказал? Потому что для них священник и на работе. Я говорю: все хорошо, все нормально. Те деньги, которые я заработал, я принесу в семью, и я оттуда возьму эту часть денег, и это послужит тому, чтобы я мог дальше ехать или кому-то купить и помочь нуждающимся и бедным.
Капеллан, что самое трудное в этой работе?
Ой, самое трудное... Знаете, самое трудное – это отношения в семье. У меня жена, она меня понимает, она все. Но очень часто я понимаю, что я людям отдаюся, помогаю людям, а у меня где-то дети остаются в стороне. У меня жена где-то остается без внимания. И вот это очень трудно. И бывают даже всплески. Эмоционально жена может где-то сорвется. Но она потом, ну, как говорится, останавливается и говорит, я понимаю, что... Ну, она понимает, что это, ну, гораздо нужнее то, что мы делаем. Когда ко мне звонят люди, среди ночи могут позвонить, проконсультироваться, для того, чтобы даже просто исповедаться. И я не могу им отказать. Жена говорит, так-то откажи, назначь ты время. А я, ну, не могу. Я просто, когда вижу, что человек в беде, я... Просто хочу ему помочь.
Вавилон, Москва. Военный капеллан Сергей Незвицкий.
Слушайте нас по пятницам в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.